«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Добрый апрельский вечер, уважаемые читатели, слушатели, телезрители «Комсомольской правды». Сегодня у нас последний день апреля, завтра май, первый праздник, затем священный праздник, 9 мая, День Победы. Позвольте всех вас поздравить с этими прекрасными майскими праздниками. Желаю вам солнца, тепла, уюта, встреч с друзьями, вкусных шашлыков, хорошего отдыха. Ну что, а мы поговорим сегодня, как и было обещано, о предстоящем военном параде на Красной площади 9 мая. Не мне вам рассказывать, что в обществе, особенно за последние недели, дни, сложилось такое полярное отношение. Да, я говорю полярное, потому что на одном краю нашего так называемого общественного мнения раздаются крики, которые режут ухо. Некоторые даже известные обозреватели, журналисты и даже политики говорят, что военный парад – это топтание над прахом наших отцов, дедов. Не надо этого делать, нечему, мол, радоваться, нечего праздновать. Да, победили хреново, не так воевали. Наши маршалы шли по горло в трупах своих солдат. Короче, нечего нам отмечать, ребят. Да тем более, что у Москвы такая напряженка. Город, вот, пожалуйста, встал в пробках многокилометровых, мать его, так, ну и так далее. А затем такая грязненькая, пошленькая, приплетаются какие-нибудь социальные проблемы. Там пишет один обозреватель, что его отцу-фронтовику не давали квартиру. Ну, а дальше песенка банальная, как всегда, расхожая такая. Аргумент общественного пользования, такой словесный общественный презерватив о том, что вот мы победители живут хуже, чем побежденные. Мы это уже и слышали, хотя, наверное, в этом есть часть правды. С другой стороны, люди военные, профессионалы, люди-патриоты, люди, понимающие, что такое традиция, что такое военный парад, какую гигантскую роль он имеет, особенно для молодого поколения, да и для самой армии. Вот эти люди спокойно призывают к нас, да, даже к терпению. К терпению призывал и министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, который даже отменил парад, тренировку параду, которая была назначена на вчерашний день. Вот, читая, глядя на такие вот полярные свары, я часто думаю о том, почему же у нас так бывает, что даже священное, я не побоюсь даже сказать, мероприятие, это такое отвратительное слово советских времен, я просто хочу сказать, что вот это наша традиция, добрая, священная традиция, это дань памяти тем, кто добыл победу, а эта победа многим из нас, я не побоюсь сказать, дала жизнь. Вот они нас призывают, ребята, ну что, бухнуть на 9 мая, посмотреть, сходить на площади, танцуют сиденькие бабушки и дедушки, положить там потрепанные гвоздички к памятнику, ну и забыть вообще про военный парад. Я помню, в каком-то году, ну при Ельцине было, в 92-м или 93-м году, вот по Красной площади, после того, как там войск не было, по-моему, пустили ветеранов, пошили им формочку. Эти ветераны, некоторые даже на босую ногу в сандаликах шли, я шел там где-то сзади по обочине, и меня в ужас приводило, как после этого по Красной площади прошел немецкий такой шоу-оркестр «Цепелин», что вызвало у меня такой офицерский ужас. Я об этом написал в одной из своих книг. А потом вы знаете, что военный парад переносился даже на Поклонную гору. И это тоже было, я не побоюсь сказать, покушение на это святое. Вы помните этот парад, которому как-то было неуютно, дискомфортно было на Поклонной горе. Вот так мы на глазах у бывшего президента Ельцина, мы вот даже поганили нашу традицию, единственную, пожалуй, традицию, которую надо зубами, за которую надо держаться, потому что это не просто парад, это даже защита победы. Да, победу нам сегодня всем нам надо защищать любыми способами, чтобы самое дорогое, я не побоюсь громких слов, наше национальное достояние, нашу единственную духовную опору, которую связывает целое поколение. Это события, на которые выйдут вот 9 мая наши суворовцы, наши нахимовцы, наши казачата, которые с восторженными глазами протопают по Красной площади. Оно действительно великий военно-патриотический университет. Ну, а как, что в России ведется? В России сейчас гав-гав на парад. Нахрена нам это нужно? Мы начинаем считать деньги, мы начинаем считать квадратные метры развороченных московских мостовых. Ну, в общем-то, рассуждения идут по той кощунственной и мерзкой лицемерной стезе, на которые их толкают люди, наверное, не имеющие каких-то особых русских, российских извилин, не понимающих, наверное, в полной мере, что случилось в мае 1945 года, для которых, повторюсь, 9 мая – это лишний повод бухнуть, жарить шашлык, пощупать девок, ну, там где-то ракетку на окраине дачного поселка запустить и отрыгнуть красной икрой. Вот такая моя разгонная речь. Сейчас я вам напомню свой вот телефон прямого эфира. Я вас жду. Кто хочет, может спрашивать, задавать мне любые вопросы. Я просто сказал, что вот такая вот ситуация у нас складывается с военным парадом, который уж кто-кто, а военные люди будут защищать еще похлеще, чем наши отцы и деды защищали Брестскую крепость или Москву. Не сдадим мы вам, господа либералы, это великое национальное священное достояние. Военный парад был и будет. И детям и правнукам своим мы накажем, что кто бы ни харкал, ни плевал на военный парад, он будет проходить всегда у священных стен Кремля по той свинцовой брусчатке Красной площади, с которой 7 ноября 1941 года уходили дивизии на фронт. А сейчас мой телефон, записывайте, запоминайте, спокойненько, 8-800-200-97-02. Так спокойненько повторяю. 8-800-200-97-02. И мы приступаем к такому спокойненькому вечернему разговору с «Комсомольской правдой», с Баранцом. И у меня уже в эфире Сергей, которого я приветствую и первого поздравляю с праздниками.
Здравствуйте, спасибо. Взаимно вас поздравляю с праздниками, с наступающими. Я бы хотел сказать по поводу 9 мая. Алло.
Да, я вас слушаю. Вас все слушают, Сергей.
Мой дед во время Великой Отечественной войны, вообще во время Второй мировой войны, он воевал 7 лет на Дальнем Востоке. Ну, служил, воевал и так далее. Вот. Я считаю, в этой победе есть и его вклад. Поэтому,
безусловно, это даже не обсуждается, дорогой Сергей.
Поэтому я хотел бы сказать, что то, что вы говорили, да, много хороших слов вы сказали о том, что, ну, осуждаете людей, которые говорят, что там дорого это, может быть, и не надо парад делать. Парад должен быть при любых условиях, потому что наше государство может создать такие условия, чтобы и люди жили хорошо в нашем государстве, причем все. И этот парад нужен для того, чтобы память была у людей. о том, что было с нашими предками, так скажем, с нашими отцами и с дедами, с нашими матерями, и с теми, кто был на фронте, и с теми, кто был в тылу, на заводах, на фабриках, в поле хлеб, как говорится, собирали. Поэтому этот парад обязательно нужен, иначе вообще все сотрется. И люди уже будут думать, будущее, скажем так, поколение, да и сегодняшнее, уже говорят о том, кто такой Гитлер, спрашивают, а зачем мы воевали, а вообще правильно ли мы воевали. То есть, понимаете, вот такого плана вопросы. Поэтому этот парад обязательно должен каждый год, 9 мая, и на нем должны принимать участие ветераны, которые воевали за нашу родину, за нашу страну, за наше будущее. И я бы так сказал свое мнение, я не думаю, что будет правильно, если на этом параде будут принимать участие военнослужащие других государств. Ну, вот я так, просто вот такое мнение мое. Я не считаю, что это правильно.
Спасибо. Спасибо, Сергей, спасибо за вашу позицию. Люба, у нас кто-нибудь? Николай Иванович у нас в эфире. Добрый вечер, Николай Иванович.
Добрый вечер, Виктор Николаевич. Добрый вечер. Поздравляю вас.
Спасибо.
Российский народ, все народы Советского Союза, участвовавшие в Великой Отечественной войне, с великой победой.
Спасибо. Ваши слова сейчас услышат сотни тысяч людей, уважаемый Николай Иванович. А у нас уже в эфире Владислав. Добрый вечер.
Здравствуйте, товарищ полковник. Поздравляю вас тоже с наступающим праздником. Я полностью с вами согласен. И вот мне думается, как-то президентом было такое слово произнесено, скрепы. Вот этот парад, он, на мой взгляд, является как раз той самой скрепой духовной наших поколений, которые, к сожалению, в последнее время разрывается по понятным причинам. У меня вопрос на другую тему, позвольте.
Да, давайте.
Почему фигурантов уголовного дела этого оборонсервиса подают общественности, СМИ, все кто угодно, как воров? Это понятно, что они воры, но, на мой взгляд, их надо подавать как лиц, подрывавших обороноспособность нашего государства. Еще даже закрадывается такая мысль, может быть, к ним тоже были представлены какие-нибудь там советники.
Хорошо, да. Спасибо. Я вас понимаю. Значит, давайте рассуждать логически и юридически грамотно. Вот, допустим, ваша квалификация, что их как диверсантов, как людей, подрывавших боеготовность, это, конечно, надо еще доказать. И если будет доказана их прямая причастность, а у некоторых же, вы понимаете, уже обвинения, уже некоторые на нарах лежат, а некоторым только предстоит доказать их вину. И вот когда суд действительно вынесет однозначное, доказательное, убедительное, абсолютно аргументированное решение, вот там уже пойдут и статьи УК. А вот там мы уже с вами и попросим судей, обязательно попросим судей сказать, вот эти вот воровство там 3-7 миллиардов рублей, некоторые говорят уже зашкаливает и за 17 миллиардов, которые были уворованы, разворованы из военной казны, номинально, потому что нельзя сказать, что они напрямую деньги воровали. Они, допустим, продавали объекты по заниженной стоимости, откаты брали себе. Они проторговали землями, не акциями. Видите, сегодня уже дело дошло и до главы спецстроя, бывшего заместителя министра обороны Ногинского, которую, в общем-то, неспроста, наверное, вызвали в Следственный комитет. Там есть очень любопытные вопросы. Так вот, когда будет уже квалифицировано прямые преступления, доказано, мы тогда действительно можем ставить вопрос, а в какой степени все это нанесло урон нашей обороноспособности. Там, естественно, должна быть дана в высшей степени квалифицированная юридическая оценка. И, естественно, вопрос в таком аспекте, как вы говорите, действительно можно ставить, на мой взгляд. Я согласен. Но дождемся окончательных выводов следствия и суда. Ну а что, дорогие друзья, перервемся на минуточку на рекламу. Не уходите, через минутку мы продолжим наше военное ревю.
военное ревю полковника Виктора Баранца.
Продолжаем наше военное ревю, и у нас на проводе, на связи уже есть новый радиослушатель, его зовут Владимир, которого я приветствую.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, желаю всех благ, вот, и хочу, так сказать, значит, благодаря вам, Путин, по-моему, дал исчерпывающий ответ по поводу оборонсервиса, что должен все решить суд. Вот. Но несколько передач назад, передач 10-15 назад, вы давали свою оценку следственным органам, суду. Ну, я помню, что это не очень-то такая положительная оценка. И недавний пример с полковником Клочковым, с Хабаровым, которых осудили беспредельно абсолютно. Вот. Вот так же суд будет решать, я думаю, и судьбу вот этих вот двух фигурантов самых главных, которым ничего не будет. Как вы считаете, это так или нет? Спасибо.
Хорошо, что будет или не будет, это рассуждение, в общем-то, похоже на махание вилами по воде. Мы должны, наверное, услышать самое главное, что было сказано в ответе Путина мне. А было сказано следующее, я теперь эти слова на всю жизнь запомню. Мы доведем это дело до конца. Сейчас нам не надо уподобляться, на мой взгляд, вот тем низкопробным разговорам в стайнах разнокалиберной оппозиции, которым вообще ничего не нравится. Вы понимаете? Ну ничего абсолютно не нравится, которые уже смело прогнозируют, что ничего не будет, отмажут и так далее. Да, я хочу вам сказать, и вы, наверное, это слышали, меня серьезно беспокоит объективность этого следствия. Но оно идет. Журналисты, мы, средства массовой информации, мы тотально наблюдаем, как идет расследование этого дела. Да, у нас есть десятки вопросов, есть сотни непоняток, почему следствие идет именно по тому же пути. Да, я до сих пор не понимаю даже после ответа, я не понимаю, почему госпожа Васильева, которая инкриминируется, как я уже написал, только по одному уголовному делу более 300 миллионов рублей, вытащенных из госказны, почему она валяется на домашнем диване, госпожа Сметанова, которая инкриминируется в 10 раз меньше, да, она уже полежала на нарах, она уже дала показания, она уже в родной семье. Какой-то разный подход, да, он очевиден, разный подход, и он меня интересует, и будет интересовать, обязательно будет интересовать. Я за этим внимательно слежу. Слежу не потому, что у меня есть какие-то пристрастия, уважаемые господа, господину Сердюкову. Нет, я не жажду крови. Я жажду, как и вы, только и только справедливости. Если президент сказал, что мы доведем это дело до конца, мы будем ждать этого конца. Михаил, а теперь вы на проводе. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Во-первых, поздравляю вас и всех слушателей «Комсомольской правды» с наступающим праздником Великой Победы.
Да, спасибо,
и вас хочу тоже сказать вот что по поводу парада и всей этой ситуации. Что тут не только либералы виноваты, тут виновата торгашевская идеология. Вот, допустим, сейчас в Госдуме предлагают после, так сказать, службы что-то платить. Типа того, сколько-то рублей за то, что вот ты год отслужил Родине.
Стоп. Принципиально важный вопрос. Извините, давайте разговаривать. Я очень люблю разговаривать. Что предлагают Госдумы? Кому платить? Вы разобрались в сути вопроса или нет? Что платить? Солдат отслужил, ему будут платить? Да.
После года службы за то, что ты отслужил. Что типа того, это привлечет новобранцев в армию, а деньги взять из агитационной кампании, что надо идти служить.
Внимание, уважаемые радиослушатели, я вас безмерно, я вас не знаю, безмерно уважаю любое мнение. Давайте, я уже тысячу раз до крови в горле призываю людей, если вы делаете столь принципиальное заявление, причем такого государственного масштаба, мы должны быть абсолютно, абсолютно точны в формулировках. Иначе мы превратим наше радио в какой-то балаган пьяных бабушек у подъезда. Внимание, внимание, может быть, вы слышали что-то, а теперь я объясню. Может, вы, вот теперь я вам докладываю. Есть некие соображения о том, что солдат и офицеров запаса записывают в так называемый мобилизационный резерв. Когда хороший, отличный специалист, необходимый к армии, он после службы подписывает с Министерством обороны контракт, в соответствии с этим контрактом ездит на сборы, а вот за то, что он согласился в любую минуту стать в строй, что он будет мучиться на сборах, стрелять, ездить и так далее, государство готово ему приплачивать определенные деньги. Вот это вы имеете в виду, уважаемые радиослушатели?
В том-то все и дело, что не это.
Что, а что?
Тут на вашей конкурирующей радиостанции, вот я услышал, что именно...
У нас нет конкурирующих радиостанций.
Ну, как это, ваших ну, коллег.
Ну, может быть, там...
Конкурентов коллег, вот я именно это услышал.
Ну, может быть, там что-то набрехали, а может, набрехали. Ну, я вас, тем не менее, слушаю, не буду перебивать. А то некоторые товарищи говорят, Баранец хамит. Нет, я ласково ухожу в тишину. Вы говорите, пожалуйста.
Но тут даже вопрос не в этом. Даже просто, что поднимает такой торгашенький вопрос об служении армии, когда в Конституции записано, что это, в принципе, долг гражданина, что как только возникают вот такие торгашенские, что называется, вопросы, это сразу же становится вопрос. А вот если начнется, извините меня, пожалуйста, не дай бог, война, кто и сколько будет платить солдату и за кого он будет воевать?
Спасибо. Хорошее замечание. Вот тут вы попали в такую мощную социальную жилу. Действительно, после того, как наша страна выползла из несостоявшегося социализма и заползла в этот криминальный капитализм, действительно, деньги стали играть в общественной психологии огромную роль. Защита Родины действительно уже тоже приобретает некий платный характер. Деньги платят премии за добросовестную службу, платят какие-то деньги за то, что вообще человек просто служит. Это действительно так. Это действительно так. И это, наверное, ваше замечание правильно. И помните знаменитую фразу, которую сказал здесь радиослушатель в эфире радио «Комсомольской правды»: «Сегодня деньги командуют армией». Вы посмотрите, какой вал офицерских преступлений совершается именно из-за денег. Кто-то приказывает давать откаты, командир вызывает, говорит: «Ваня, я тебе даю 170 рублей премии, но ты 100 даешь мне, 70 забираешь». И бесконечный вал преступлений, совершаемых именно на финансовой почве, о чем и говорил в свое время Фрединский. Это серьезнейшая проблема. Но мы, наверное, сейчас начинаем только понимать, в какое финансовое болото завел наш капитализм, начинает коверкать элементарные нормы морали и нравственности. И Елена Владимировна, теперь вам слово.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я очень с интересом слушаю ваши передачи. На встрече у Путина видела, как вы задавали вопросы. Очень вас уважаю. У меня вот какой вопрос. Сейчас мы много говорим о Васильевой, о этом Сердюкове. Осталось 9 дней до праздника День Победы. Надо подумать о фронтовиках, о каждом отдельно, иметь список всех оставшихся, уже их очень мало. Я хочу сказать о своей тете. Она умерла в декабре месяце, 96 лет было. Я ее забрала из Омска. Также пыталась там решить ее какие-то проблемы. Писала письмо Полежаеву, вот как бабулька, которая выступала там у вас из Омска. Но это уже все прошло. Она воевала на Волховском фронте 4 года. Орденом Победы награждена. И самое, вот знаете что, меня прямо ранило в душу. Вот сейчас, накануне Дня Победы, она умерла 9 декабря, а мне звонят и говорят: ну как у вас, Ксения Алексеевна, она еще лежачая или какая?
О,
вы
маразм.
Представляете, какое это кощунство?
Вот это по-русски, вот это по-русски. Просто мороз по коже. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Но истинная правда, беспощадная правда заключается в том, что у нас тонны лозунгов, призывающих к уважению к ветеранам, но любим мы их только, по-моему, накануне 9 мая и в этот день. Таково лицемерие нашего общественного сознания, да, собственно, и политики. Кто у нас? Павел Федорович у нас в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич, с праздничком вас наступающим.
Спасибо, Павел Федорович. Вас тоже, вас тоже.
Я ветеран войны, и у меня в семье тоже погибли. За Москву отец погиб. И брат старший тоже за Москву на Калининском фронте. Отец на Смоленском направлении. Это в начале 42-го года. И еще брат. В общем, в семье у нас трое погибло. А мне досталось не жить, а выживать. Как вот это можно понимать?
А давайте нам какие-то подробности, уважаемые. Дайте подробности. Не жить, а выживать. Что у вас пенсия маленькая? Что вы живете, может быть, плохих условиях квартиры?
Ну, пенсия небольшая какая там у нас. Сейчас на эту пенсию не проживет.
Давайте цифру. А давайте такого цифру. Уважаемый товарищ ветеран, дайте мне свою честную цифру. Какова ваша сегодня пенсия?
Ну, 11 тысяч.
11 тысяч. Сколько вы из них за квартиру платите?
Да я сейчас у сына живу, все туда ему.
А где ваша квартира?
Да.
А где ваша квартира?
Моя квартира?
Да.
Я продал дом и переехал к нему жить.
Вы
Красноярск.
Да, вы ставили вопрос хотя бы о том, что у вас должна быть, как у ветерана войны, должна быть своя квартира. Вы ставили хоть раз об этом вопрос?
Да, квартира мне не нужна, мне хватит и этой. Дело в том, что на лекарства мной.
А что вас больше всего обижает? Вот что вас заставило мне позвонить? Проясните, пожалуйста, ситуацию.
А я слышу регулярно вашу передачу.
Спасибо вам большое.
И несколько раз пытался, но не получается, не дозванивался.
Ну а сейчас.
И у меня вопрос еще.
Давайте, давай. Вот это уже конкретно.
Уже старый вопрос. Да. 60-летней давности.
Да.
Меня интересует, когда выводили войска из Китая, оставили там бронетехнику или нет?
Да. Из Китая, когда выводили войска, в какие годы? Внимание, внимание, внимание.
В 53-м году.
Да, многое оставили. Да, многое оставили. Да, многое оставили. Это рассказывал мне человек, который участвовал, который выходил оттуда. Говорил, что оставили кое-что, чтобы не тащить с собой назад, чтобы пожалеть солдат. Ну, и у нас же были, в общем-то, нормальные отношения. Ну, что, у нас уже... Сергей, вы крайне в эфире перед праздниками. Я вас слушаю внимательно. Пожалуйста, динамичный вопрос, и будем закончиться.
Алло, Виктор Николаевич.
Да, приветствую.
Вопрос краткий. Прокомментируйте, пожалуйста, одно из последних выступлений товарища Цаликова в интервью к 224, где он единовременно предполагаемое денежное вознаграждение взамен жилья предлагает рассчитывать по средней рыночной цене за квадратный метр в среднем по России, минуя, так сказать, региональные вот эти коэффициенты. А цифра там стоит 33 тысячи.
Я понимаю, сейчас есть масса вариантов, как будут рассчитываться деньги взамен живой квартиры. То, что сказал заместитель министра обороны, это один из вариантов. Это сейчас только находится в проекте. И я считаю, что этот проект надо двигать всеми силами, поскольку он действительно может радикально решить проблему. Но о правилах расчета они, конечно, будем договариваться. Я думаю, что они будут честными. Ну что, дорогие друзья, еще раз с праздником. Я прощаюсь с вами. Всех с праздником. Тепла, солнца, счастья, любви, шашлыков. И с 1 мая, с Днем Победы. С вами был Виктор Баранец.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.